На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В России начался очередной призыв на срочную военную службу. Впервые новобранцы призываются на один год, а не на полтора. Джордж Буш обсуждает в Киеве идею вступления Украины в Североатлантический Союз. Временные храмы для спальных районов российской столицы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в России начинается первый призыв на годичную срочную военную службу. Эксперты считают, что количество облав на призывников станет больше. Кроме того, ожидается, что в армию все чаще будут попадать молодые люди с слабым здоровьем, так как в связи с сокращением срока службы число призывников должно быть значительно увеличено. Рассказывает Любовь Чижова.
Новые конфликты в армии могут возникнуть из-за того, что в одной казарме будут находиться те, кто служит в вооруженных силах 2 года, те, кто 1.5, и вновь прибывшие счастливчики, которым служить 1 год. Злоба и зависть к новобранцам и станет причиной того, что бить их будут с особым остервенением. Об этом говорили правозащитники, этого боялись многие родители, и теперь у сотрудников комитетов союзов солдатских матерей может стать гораздо больше работы. Вот что думает о новом призыве руководитель союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельник.
Все, что мы прогнозировали, мы говорили давно. Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности. Естественно, конфликты будут, потому что у нас двойной дембель.
Вот сейчас к вам ребята приходят, призывники. На что они жалуются?
Жалуются на то, что неправильно ставят категорию годности врачи. Всех больных пишут здоровыми.
А солдаты по призыву?
А солдаты на побои жалуются, на то, что не лечат их в воинских частях, на то, что деньги вымогают у семьи и у них. А что у нас изменилось? У нас военная реформа двигается? У нас даже те 90 тысяч, которые перевели на контракт, и то не могут оградить от рэкета местного. Никому не нужны эти солдаты, никакие, понимаете? Им нужно, чтобы было много офицеров, нужно, чтобы офицеры, особенно высокого ранга, получали очень большие деньги, а солдаты их не волнуют. Мне же полковник в 90-м году сказал, ну и что, что убили? Мне еще пришлют по призыву. Что изменилось-то с тех пор? Ничего.
Сергей Кривенко из общественной организации «Гражданин и армия» считает, что при годичном призыве в армию попадет еще больше негодных к службе молодых людей, потому что военкоматам надо будет выполнять план по количеству призывников.
У нас порядка чуть больше 40%, ну там плюс-минус, идут ребят как бы негодных по состоянию здоровья. 30% из всех фиксируемых нами нарушений связано с неправильным медицинским освидетельствованием. То есть, попросту говоря, идет призыв больных. Несмотря на то, что вот это расписание болезней, которое существует, оно очень хорошее. И сам закон о воинской обязанности хорош в том смысле, что он дает кучу гарантий и возможности молодому человеку отстоять свои права при правильном его применении. А вот безграмотность правовая населения, коррупциогенные действия военкоматов, все это сводит на нет. И одна из больших проблем, вот это призыв больных в армию, которые становятся из-за этого и жертвами дедовщины, которые не выдерживают нагрузки, это и минус безопасности, это и минус тем командирам частей, которые вынуждены с этими больными работать.
Ну а где здоровых-то взять, Сергей?
Да есть здоровые. У нас же проблем вот в последние годы с количеством нету, потому что вот это сейчас мы только начинаем сползать в эту демографическую яму, а предыдущие все годы были на пике. У нас в каждом регионе накоплен сейчас резерв призывников. В каждом округе нет проблем с количеством. Идет выполнение призыва. Они все сейчас выполняют его на ура. Есть проблемы вот только с качеством. Спокойная, вдумчивая отбраковка тех, кто не годен, призыв тех, кто годен. Конечно, срок службы 1 год для молодого человека легче. Но из-за того, что не произошло вот это качественное изменение характера и смысла службы, как оно замышлялось, не изменен уровень и отношения внутри воинских коллективов, то для молодого человека, в принципе, безразлично, что на год идти, что на полтора, что на два, потому что это как лотерея. Есть части, где очень все нормально, благодаря усилиям командиров, в основном, если есть хороший командир, и парень год, там, или полтора, или два отслуживает, возвращается домой, и все. Но во многих частях могут, извините меня, табуреткой стукнуть по голове, и на третий день ему уже без разницы, там, год служить, полтора или два. То есть вот эта вся система отношений, вся вот эта дедовщина, она осталась. И здесь вот это снижение срока не изменит уровень правонарушений, если при этом не изменить смысл этой службы.
Перед нынешним призывом Министерство обороны отменило 9 из 25 существующих отсрочек от армии. Сможет ли это существенно повлиять на боеспособность и качество российских вооруженных сил, рассуждает военный эксперт Виктор Баранец.
Если раньше мы призывали там 125-130 тысяч, то сейчас придется призывать в два раза больше. И Министерство обороны, и Генеральный штаб это понимают, и потому поспешили упредить этот призыв серии отсрочек. Естественно, для того, чтобы расширить призывную базу. И вот здесь я вам скажу, что если по ряду отсрочек еще можно как-то их перенести, и общество это понимает, то, допустим, то, что сельские врачи и учителя, которых не так уж много, их там набирается, по-моему, от 10 до 15 тысяч, это большой, существенный удар по нашей сельской местности, по сельской структуре, где и так недостает мужчин, молодых врачей и учителей.
Вы верите в то, что в России когда-нибудь будет профессиональная армия, и в армии будут служить те люди, которые там должны и хотят служить?
Я очень пессимистично отношусь к идее создания профессиональной армии в России, потому что мы уже занимаемся созданием профессиональной армии более 15 лет, и у нас попытка что-то сделать находится сейчас, в общем-то, в бестолковом состоянии. В сущности, вот выход в армию на добровольных началах, он раз и навсегда может положить конец вот той гигантской несправедливости, которую мы сегодня наблюдаем. Если раньше, еще 5-6 лет назад, откуп от армии обходился человеку там в 2-3 тысячи долларов, то сейчас это уже в разы поднялось. В армию сейчас идут не лучшие представители нашей молодежи. Эта попытка создать профессиональное ядро в армии, она сегодня находится в удручающем положении. Мы хотя и фастимся, что у нас там более 140 тысяч вот солдат-контрактников. Все это пока выглядит достаточно смешно и убого. Многие солдаты не желают продлевать контракт после того, когда они служат там 3 года. Им самым беззаконным образом сводят в казармы, в клубы и силком под видом того, что отправят в Чечню, в горячую точку. Идет массовое беззаконие. Даже в редакции «Комсомольской правды» нет такого дня, чтобы не приходили письма, где родители, солдаты сами жалуются, что их чуть ли не под дулом автомата заставляют подписывать контракты.
Военный эксперт Виктор Баранец сомневается, что из солдат, которых заставляют подписывать контракты, получится высокоорганизованная, дисциплинированная и профессиональная армия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии. Решение о признании НБП экстремистской организации оспорил лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. В результате паводка в пещере произошел новый обвал, и находиться там стало небезопасно, однако под землей остаются еще 14 человек. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного по обвинению в убийстве в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Премьер-министр Франции заявил, что Франция на предстоящем Бухаресте саммита НАТО не поддержит присоединение Украины и Грузии к плану действий относительно членства в Североатлантическом Союзе. Число жертв насилия среди гражданского населения в Ираке в марте достигло самого высокого уровня с лета прошлого года. По официальным данным, в результате терактов и нападений в Ираке погибли 923 мирных жителя. На юго-востоке Турции в ходе перестрелки с группой курдских боевиков погибли 3 турецких военных, еще 10 тяжело ранены. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Тема сегодняшнего выпуска – государственный визит президента США Джорджа Буша на Украину. Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать в нашей московской студии с председателем Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы России Алексеем Островским. Итак, время гостей на «Волнах свободы» в 19 часов сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В последние дни стало известно, что Глеб Павловский сразу после инаугурации нового президента России покинет программу НТВ «Большая политика», а Михаил Леонтьев распрощался с эфиром радио «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Где теперь будут служить Павловский и Леонтьев? Об этом в часе прессы нашей традиционной программе моя коллега Елена Рыковцева беседовала с гостем студии «Радио Свобода», ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Матвеем Гнопольским. И фрагменты этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Матвей, что такого случилось? Вот все они, там большой круг товарищей, вот мы только говорим, Павловский, Леонтьев, то там их несколько человек, были совершенно спокойны, пока шла эта избирательная кампания, назначали преемника, они же не дергались, не суетились, им казалось, вот приходит, не знаю, как назвать, Путин-2, клон Путина, что все же для них они останутся на своих местах. Откуда вдруг этот невроз? А он есть.
Ну, невроз, безусловно, есть, но если рассматривать эту ситуацию не с точки зрения некоего злорадства, то их поведение, и упаси Боже говорить фразу там, как любят наши радиослушатели, я уверен, что вам прислали такое там, просто крысы бегут с тонущего корабля, просто здесь обычная история, очень простая. Эти люди, кто за деньги, и мы знаем их фамилии, кто действительно по убеждению отстаивал в эфире некоторые идеи. Эти идеи корреспондировали с идеями лидера под названием Владимир Путин. Сейчас Владимир Путин ушел, но остался. Новый лидер пришел и тоже находится здесь. В этой ситуации, если ты встроен в власть и в дальнейшем мечтаешь, ну, в какой-то степени, так сказать, быть проводником каких-то идей о себе на пользу, там, торчание на Первом канале, участие в известных вам передачах и так далее, ты должен понять, как это делать. Причем здесь есть такая ошибка, о которой, собственно, говорил Павловский. Я должен напомнить, что Павловский категорически был противник вот этого двоевластия. Я помню эфир на «Эхо Москвы», когда он разводил руками и говорил, что они вот приняли, они, он имел в виду не Путина и Медведева, вообще, что, по всей видимости, администрация президента принято подобное решение, он говорил о его негативе. Ну, я ему читал срок там 11 месяцев, он говорит, все произойдет гораздо быстрее, месяцев за 8. Но дело в том, что поймите чисто по-человечески этих людей. Вот они сидят в эфире, и, например, сегодня Медведев что-то сказал. Вот сидит тот же Павловский, и он говорит, Медведев сказал... И он должен дать какую-то оценку, ведь это же аналитическая передача. И, например, он говорит, Медведев сказал, и это замечательно, да? Он не может так сказать. Почему? Потому что даже если Медведев это сказал замечательно, то будет 2012 год. И надо как-то в этом 2012 году жить, если опять
тоже встраиваться
придет,
в этот же год.
Придет, да. Путин. И у него получается так. А понимаете, эти же люди, они, да, они демократы, они, так сказать, но это люди мстительные. И они внимательно слушают, что говорят. И Путин однажды сказал такую фразу, что «я уважаю врагов, но ненавижу предателей». Вот есть люди, он разговаривал с Алексеем Венедиктовым, мне Венедиктов рассказал об этом, и он ему сказал, что вот враги, это понятно, я понимаю их позицию, вот они, да, я уважаю то, что они существуют, я понимаю, как мне с ними бороться. Но если предатели, а здесь чисто по-человечески, вот поймите, либо тот же Павловский, либо тот же Леонтьев должны, например, говорить, нет, вот Медведев сказал об этом, а на самом деле, вот Путин же, помните, там 2 года назад он говорил, что это лучше, но Медведев очень внимательно следит за всеми, он запомнит. А если они скажут, что Медведев сказал правильно, то понятно, да? Вот эта ошибка, ее пережить невозможно. Если бы Путин ушел, было бы все в порядке, они бы совершенно спокойно повернулись на 180 градусов. Они абсолютно правильно сейчас делают с профессиональной точки зрения, они отползают в сторону.
Это был Матвей Гнопольский, ведущий радиостанции «Эхо Москвы», гость нашей студии. С ним беседовала Елена Рыковцева. Московское время 17 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Накануне саммита Североатлантического союза в Бухаресте, который откроется завтра, 2 апреля, на Украине, с государственным визитом находится американский президент Джордж Буш. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По итогам украинско-американских переговоров подписано 3 документа. Программа сотрудничества на ближайшие 2 года, а также соглашение о совместном исследовании космического пространства и о сотрудничестве в области торговли и инвестиций. До этого президенты Виктор Ющенко и Джордж Буш провели встречу в формате «с глазу на глаз». Главная тема этой встречи касалась возможности присоединения Украины к плану действий для членства в НАТО на предстоящем в Бухаресте саммите Альянса. На совместной пресс-конференции Джордж Буш подчеркнул, что США будут активно поддерживать евроатлантический выбор и Киева, и Тбилиси.
Мы поддерживаем вступление Украины и Грузии в НАТО. Это в наших взаимных интересах. Это нужно, чтобы гарантировать безопасность в регионе. Надеюсь, Россия не будет препятствовать.
По словам американского лидера, недавно он говорил по этому поводу с Владимиром Путиным по телефону и заверил его, что расширение НАТО не будет нести никакой угрозы для России. В свою очередь, украинский президент заявил на пресс-конференции, что только вступление в НАТО способно гарантировать независимость и безопасность страны. Ющенко выразил надежду на то, что еще до начала Бухарестского саммита ряд стран, которые сомневаются в целесообразности присоединения Украины к плану действий для членства в НАТО, изменят свою позицию.
Я думаю, что нам удастся схватить восстание.
Я думаю, что нам удастся склонить на свою сторону те государства, которые еще не определились по этому вопросу. Я не вижу другого курса для нации и убежден, что со временем на референдуме народ поддержит вступление Украины в НАТО. Пока же большинство украинцев против сближения Украины с Североатлантическим Союзом. Визиту Джорджа Буша приурочили акции протеста коммунисты и прогрессивные социалисты. Окружной административный суд Киева запретил им пикетировать госучреждения, где проходят мероприятия в рамках визита американского лидера. Поэтому активисты левых партий второй день митингуют только на Майдане Незалежности, призывая власти сохранить за Украиной внеблоковый статус. Кроме украинских руководителей, Джордж Буш встретился и с лидером оппозиции Виктором Януковичем. Будучи в первый раз премьер-министром, его правительство планировало, что уже в этом году Украина вступит в НАТО. Теперь же партия регионов Януковича в авангарде антинатовских выступлений. Регионалы готовы приобщиться к масштабным акциям левых партий, которые оппозиция собирается проводить в случае, если Украина получит в Бухаресте план действий для членства в НАТО. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Московское время 17:24. Как всегда в это время нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
С чем приехал в Киев президент Буш? Вашингтон предлагает кардинальную реформу финансовых рынков. За что мир любит Соединенные Штаты? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С чем президент Буш приехал в Киев? Алан Давыдов задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику Гудзоновского института Дэвиду Саттеру.
Думаю, цель визита в том, чтобы показать моральную и политическую поддержку нынешнему прозападно ориентированному украинскому правительству, а также ознакомиться из первых рук с доводами и пожеланиями тех, кто сейчас у власти на Украине, для того, чтобы передать их руководителям других стран, членов НАТО, которые соберутся в Бухаресте. В целом же Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы способствовать сближению стран, ставших на путь демократии, с такими западными демократическими институтами, как НАТО и Евросоюз. В чем суть сегодняшней политики Вашингтона по отношению к Киеву? В основном в стремлении поощрить демократию на Украине. Такое стремление имеет свою логику. В период Оранжевой революции 2004 года власти России обвинили Соединенные Штаты в попытках подорвать российское влияние на Украине. Но фактически США всего лишь пытались способствовать созданию условий для развития демократии на Украине и предотвратить фальсификацию выборов президента. Довольно схожая ситуация складывается сегодня, когда Украина заявляет о желании вступить в НАТО. Это вступление произойдет рано или поздно, и оно сыграет важную роль в стабилизации Украины как демократической и прозападной страны. Это соответствует интересам США, но не направлено на подрыв геополитических позиций России. В этом просто нет необходимости. В широком смысле у США и России очень схожие геополитические интересы. интересы. Президент Буш заявляет, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решать только украинский народ. Как это согласуется с тем, что Соединенные Штаты поддерживают намерение руководства Украины присоединиться к Североатлантическому Союзу и обещают поддержку на предстоящем саммите НАТО? Соединенные Штаты действительно поддерживают стремление украинского правительства стать частью НАТО. Но если народ Украины на референдуме проголосует против этого членства, Соединенные Штаты, я совершенно уверен, без колебаний примут это решение как должное, потому что вся суть укрепления демократии на Украине в конце концов состоит в уважении воли народа. Не думаю, что США хотят, что называется, втягивать Украину в НАТО вопреки воле украинского народа. И сегодня Украина имеет адекватные демократические институты для того, чтобы воля народа была услышана. Так известный американский политолог Дэвид Саттер прокомментировал визит президента США Джорджа Буша на Украину.
С ним беседовал Алан Давыдов. Центрального банка должно быть больше возможностей и прав для контроля за действиями главных действующих лиц на финансовых рынках. Таков лейтмотив реформы финансовой системы, предложенной в понедельник министром финансов США. Ее уже сравнили с реформами, принятыми по следам Великой депрессии, рассказывает Ян Рунов.
По этому плану, о котором сообщил министр финансов Генри Полсон, правительство сможет следить за потоками денежных масс, проверять состоятельность инвестиционных банков, предупреждать перекосы в кредитовании. Сейчас правительство контролирует банковскую систему, но не инвестиционную. В план Полсона заложено желание правительства следить за положением во всей финансовой системе, включающей как крупнейшие банки страны и инвестиционные компании, так и страховых агентов и ипотечных брокеров. Как отмечают американские эксперты, план Полсона не будет осуществлен раньше, чем в Белый дом не придет новый президент. Финансово-экономический обозреватель Маргарет Бреннан так определяет основные пункты плана. Предлагается расширить права Федерального резерва по регулированию деятельности инвестиционных банков, выдающих займы и кредиты, чтобы успеть заметить надвигающуюся проблему до того, как проблема превратится в кризис. Предложения республиканской администрации вызвали критику со стороны демократов. Вот как комментирует новые предложения бывший министр финансов Соединенных Штатов при демократической администрации Клинтона, профессор Гарвардского университета Лоренс Саммерс. Я не уверен, что этот план идет достаточно далеко по пути защиты от кризисов, подобных нынешнему. Я вообще не считаю, что правительство способно предотвратить финансовый кризис. Что мы действительно можем попытаться сделать, это создать инструменты более быстрой реакции на возникающие проблемы. Профессор Мэрилендского университета Питер Морриси согласен с Саммерсом в том, что план более жесткого финансового регулирования далек от того, чтобы вывести Соединенные Штаты из текущего финансово-экономического кризиса. Такой план, конечно, необходим. Нам нужна консолидация действующих порознь контролирующих институтов. Но даже если все пункты предлагаемого плана будут за одну ночь осуществлены, это не выведет Америку из нынешнего кризиса. Федеральное правительство не дает новым агентствам права наказывать за нарушение новых правил. А это необходимо. План хорош лишь для начала дискуссии. Председатель Сенатского банковского комитета Кристофер Дод заметил, что нынешний кризис явился результатом не плохой финансовой системы Соединенных Штатов, а плохого руководства, которое привело страну к кризису.
Напомню, что с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах «Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Вторую часть этой рубрики слушайте в конце этого часа программы «Время свободы». Ну а сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве у здания посольства Беларуси проходит акция в поддержку арестованного лидера белорусского движения «Инициатива» Андрея Кима. Он был задержан во время акции протеста предпринимателей в белорусской столице 21 марта и обвинен в применении силы к сотруднику милиции. Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии. Решение о признании НБП экстремистской организации оспорил лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. Как сообщил вице-губернатор области Олег Мельниченко, в результате паводка в пещере произошел новый обвал, и находиться там стало небезопасно, но под землей остаются еще по меньшей мере 14 сектантов. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного по обвинению в убийстве в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На юго-западе Москвы неизвестными ограблен музей-квартира знаменитого художника Николая Рериха. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что Франция на предстоящем в Бухаресте саммите НАТО не поддержит присоединение Украины к Грузии и, простите, Украины и Грузии к плану действий относительно членства в Североатлантическом Союзе. По его словам, это могло бы нарушить баланс сил в Европе и в отношениях между странами Европы и России. В свою очередь, президент США Джордж Буш сегодня в Киеве после переговоров с украинским лидером Виктором Ющенко заявил, что поддержит присоединение Украины и Грузии к плану действий НАТО. Число жертв насилия среди гражданского населения в Ираке в марте достигло самого высокого уровня с лета прошлого года. По официальным данным, в результате терактов и нападений в марте в Ираке погибли по меньшей мере 923 мирных жителя. В Афганистане арестован полевой командир талибов, ранее дважды убегавший из-под стражи. Силы правопорядка отразили нападение группы боевиков под его руководством на пост полиции. Трое нападавших при этом были убиты. На юго-востоке Турции в ходе перестрелки с группой курдских боевиков убиты трое турецких военных, еще 10 ранены. Во Франции освобождены 6 работников благотворительной организации, обвиненных властями Чада в похищении африканских детей. Президент Чада Идрис Деби в понедельник помиловал французов, приговоренных к 8 годам заключения и отправленных отбывать наказание на родину во Францию. Еще одна тема, главная тема этого часа нашей программы. В России начинается военный призыв, и с этой весны срок службы составит 1 год, и при этом сократилось количество отсрочек для призывников. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. К чему, по вашему мнению, приведет сокращение срока службы в армии? Такой вопрос прохожим на улицах Тюмени задавал наш корреспондент в этом городе Алекс Немиров.
Я считаю, что все равно молодежь достаточно этого. Все на пультах, все, значит, на электронике. Че это раньше, с лопаты, что ли? Нечего кормить их по столько лет.
Я думаю, как косили граждане наши, так они и будут продолжать это делать. Какой-то процент увеличится желающих, но не намного, я считаю. Надо менять систему. Я вот лично сторонник больше контрактной службы.
Это будет хуже, потому что раньше народ был более квалифицирован в отношении защиты себя. А сейчас квалификации у нас нет, и она продолжает падать.
Может быть, дедовщины мало будет.
На бюджете это, я думаю, выигрышную сторону.
Сейчас молодежь образованная, эрудированная. Я считаю, что можно доверить ей, за год можно освоить, но контрактную службу нужно организовывать. Материально обеспечивать жильем, все, люди пойдут служить.
Я сам-то прослужил 25 лет.
Ну, да. Тогда тем более должны знать. Ну, что такое год для армии?
Год, не, это по сравнению, конечно, ничто. И для какой обороны? Они даже не понять не смогут, что такое армия.
Все же не так уж тяжко будет, понимаете? Для России этого достаточно.
На боеспособности войск?
Или... Да, к чему это приведет, на ваш взгляд?
У нас, к сожалению, после развала Советского Союза ничего, какой четкой программы нету. Поэтому сначала предпринимают какие-то действия, потом их начинают исправлять. Думаю, что это будет связано и с армией. То есть 2 года не очень большой срок, но в принципе нужно обсчитывать. Так говорить, что я не согласен с годом или с 2 годами, это будет неверно, но нужно хотя бы, так сказать, проводить соревнования. Вот 2 года, допустим, служат, и вот год служат. Между ними какие-то, так сказать, сравнительную характеристику проводить, тогда будет ясно, с какой подготовленностью, какие солдаты по грамотнее, так скажем.
Так тюменцы отвечали на вопрос, к чему, по вашему мнению, приведет сокращение срока службы в армии. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
В Москве 17:35. Сейчас панорама высоких технологий. Ее подготовила и представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Общее число записей в открытой интернет-энциклопедии Википедия превысило 10 миллионов. На сегодняшний день энциклопедия содержит статьи на 250 языках. Каждый день число записей увеличивается в среднем на 2000. Самое большое количество статей в англоязычном сегменте энциклопедии. Он содержит более 2 миллионов статей. Русскоязычный сегмент содержит 250 тысяч записей. О развитии самой большой в мире энциклопедии рассказывает Владимир Губайловский.
Статьи Википедии может создавать и редактировать любой пользователь интернета. Но несмотря на такую свободу, система контроля обеспечивает высокое качество статей. Журнал Nature провел сравнительное тестирование статей Википедии и одной из самых авторитетных энциклопедий Британики. Оказалось, что в естественно-научных статьях обеих энциклопедий содержится примерно одинаковое количество ошибок. Причем, чтобы поправить статьи в Британике, энциклопедию нужно переиздавать, а ошибки, найденные в Википедии, были сразу же устранены.
Новости коротко. Аналитическая компания Netcraft опубликовала ежемесячный отчет о количестве сайтов в интернете. Согласно отчету, в глобальной сети на конец марта текущего года насчитывается 163 миллиона сайтов. За последний месяц число сайтов увеличилось на 4,5 миллиона. Компания Apple планирует в мае 2008 года начать выпуск коммуникаторов iPhone с поддержкой сетей третьего поколения. Устройства, поддерживающие сети третьего поколения, позволяют многократно увеличить скорость передачи данных по интернету. В мае компания Apple планирует выпустить сразу 3 миллиона iPhone с поддержкой быстрой мобильной связи. Компания Southern California Edison приступила к реализации крупнейшего в Соединенных Штатах проекта по солнечной энергетике. Компания намерена установить солнечные батареи на пустующих крышах промышленных и коммерческих зданий Калифорнии. Общая площадь солнечных батарей должна превысить 6 квадратных километров. Суммарная мощность панелей составит 250 мегаватт. Этой мощности должно хватить для обеспечения электроэнергии 160 тысяч домов. Как отмечают авторы проекта, электроэнергия поможет справиться с высокими нагрузками в жаркие летние дни, когда во всех домах работают кондиционеры.
Это была панорама высоких технологий. Ее представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. Вновь вернемся к теме предстоящего саммита НАТО. Европейские союзники США по Североатлантическому союзу с большей осторожностью, чем Вашингтон, относятся к перспективам быстрой интеграции Украины и Грузии в военные структуры союза. Как считают многие эксперты, Германия, как и некоторые страны Центральной и Юго-Восточной Европы, склонны повышенное внимание обращать на позицию России. Подробнее о причинах разногласий среди союзников корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер побеседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований Александром Гариным.
Америка при этой администрации, при президенте Буше проводит очень активную политику демократизации. То есть это один из пунктов военной доктрины, вернее, доктрины национальной безопасности Соединенных Штатов о том, что мир становится безопаснее тогда, когда он становится одновременно демократичнее. Конечно, этот тезис, как мы видим, нуждается в уточнениях о том, как, что, когда делать. И пример Ирака, конечно, говорит о том, что это все очень сложно. С другой стороны, огромная страна с большими ресурсами порождает определенные ожидания у малых стран, таких как Украина, как Грузия. И если мы посмотрим с точки зрения малых стран, то договориться с большой Европой очень трудно, то есть со многими странами Европы. А вот договориться с одной большой страной, в которой огромные ресурсы и все-таки единство политической власти, легче. И кроме того, от кого можно чего-то ждать, это, конечно, от Америки. Поэтому, естественно, в ответ на это Соединенные Штаты чувствуют свою исключительную обязанность. Ну и в связи с тем, что у Буша перед выборами его администрации успехи, так сказать, половинчатые, мягко говоря, то, по крайней мере, он хотел бы укрепить то направление, которое связано было с его администрацией, которое, собственно, должно было бы, по идее, Буша быть передано следующей республиканской администрации. Ну и прежде всего, какие успехи? Демократизация, конечно, Украины. С этой точки зрения зрения НАТО это курица, которая несет золотые яйца. Если мы вспомним первоначальную ситуацию перед вступлением в НАТО Венгрии и Румынии, то у них много было своих пограничных проблем. То, что НАТО их притягивает, вынудило их примириться между собой, потому что это один из обязательных пунктов для вступления в НАТО. Ну и кроме того, это с точки зрения западного мира, это просто модернизация системы обороны, на которой отдельные страны экономят. У них так называемые нишевые возможности появляются. Скажем, если у тебя там химия, сильная сторона, ну будет у тебя там вот химические войска, у тебя не будет каких-то других. И мы этому противопоставим идею нейтральности, вот то, что актуально для Украины. Нужно помнить, что нейтральность стоит очень дорого. Если мы возьмем Швейцарию, то нейтральность, которая действительно убеждает, требует от Швейцарии больших затрат на оборону, гораздо больших, чем те страны, которые входят в НАТО. Конечно, стакан наполовину полный или наполовину пустой для Украины или Грузии. А Америка чувствует себя обязанной сказать, что стакан наполовину полный. Но для европейских малых стран, для тех, которые более обеспокоены позицией России, которая держит руку на снабжении энергетическом, для них этот стакан наполовину пустой. В Украине мы знаем масса населения, которые воспринимают НАТО по советской модели. С точки зрения Грузии стакан наполовину пустой, целостность страны внутри. Брать на себя эти проблемы, которые где-то на грани войны и мира, конечно, не хотелось бы. То есть вот позиция в этом смысле противоречивая.
Видимо, в ближайшее время о вступлении все-таки Украины и Грузии в НАТО разговора идти не будет.
Это зависит от многих, конечно, факторов. И не в последнюю очередь политики России. Да? Там новая администрация, значит, которая, так сказать, послала сигнал Западу, что Медведев более либеральный президент, значит, от него что-то ждут. И, по крайней мере, соседние страны западные, то есть Германия прежде всего, не хотели бы портить это начало.
Как вы можете прокомментировать или объяснить заявление Сергея Лаврова не так давно, я даже процитирую, время жестких, беспрекословно опирающихся на блоковую дисциплину альянсов проходит. Сегодня нужна сетевая дипломатия, дипломатия гибких альянсов, которые могут видоизменяться в зависимости от того, какая проблема решается. Он назвал НАТО устаревшим альянсом.
Это связано, опять-таки, с концепцией вообще международной политики. Если Советский Союз был просто конкурентом образа жизни, то есть образ жизни без частной собственности и так далее, то в России после этого пошли не вперед, а вернулись назад в 19 век. То есть баланс сил для сильных, игра с нулевой суммой. Если кому-то становится хорошо, то кому-то становится плохо. И Россия должна занять свое достойное место. Вот так она видит. И противостоит в этом смысле вот сильным блоковым альянсам с точки зрения Лаврова. То есть это значит, что политика России, как мы всегда видели, в этом смысле разделить эти альянсы, приобрести большую степень влияния со своей стороны. Ну, классическая политика 19 века. Она, на мой взгляд, конечно, далека от реальности, потому что НАТО по своей демократической организации является гибким альянсом. Для этого достаточно взглянуть на пример Ирака. Насколько он расщепил, так сказать, позиции западных держав. Одни сочувствовали американцам, другие были совершенно на другой стороне. Тем не менее, альянс не распался. Вот этот вот демократизм процесса, он приводит к некоторому хаосу. Монолитности там не было и нет. Поэтому в НАТО постоянно идут разговоры о внутреннем кризисе. Тем не менее, он настолько удобен всем, что, в отличие от Варшавского договора, страны из него не бегут, потому что они там хорошо устроились. Они платят меньше, и споры все только о том, кто меньше заплатит, так сказать. То есть пожелание платить больше, а платят они мало за свою оборону. Нужно учиться этой демократичности. Почему там малым странам удобно? Потому что они обладают правом вето. Вот Греция. Какой она вносит вклад в систему обороны? Очень небольшой. Но если ей не нравится название Республики Македония, то она обладает правом вето. И мы видим, что вот никто не знает, ни Соединенные Штаты, никто не может ударить кулаком по столу и приказать этой Греции сделать так, чтобы Македония вступила в НАТО.
Напомню, что с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен Александром Гариным беседовал мой коллега, берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит 1 год. Сократилось и количество отсрочек. В Москве у здания посольства Беларуси проходит акция в поддержку арестованного лидера белорусского движения «Инициатива» Андрея Кима, задержанного во время акции протеста предпринимателей в Минске 21 марта. Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли 14 человек, под землей остается еще 14 сектантов. Суд города Димитровград вновь отказался освободить условно-досрочно бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного по обвинению в убийстве в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгай.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Российский клуб православных меценатов собирается застроить спальные районы российских городов сборно-разборными храмами. И эту идею поддерживает Московская патриархия, где считают, что только в Москве не хватает около 200 храмов. Реализация проекта начинается 7 апреля с возведения в Кемерове православного храма за один день. На втором этапе к проекту подключатся Москва, Киев, Минск. В сентябре будут там собраны еще 3 храма, рассказывает Вера Володина.
Свой проект клуб православных меценатов называет 7 храмов в 7 городах за один день. Это будет 3-м этапом проекта. Все 3 этапа финансируются на средства клуба. А дальнейшую жизнь проекта массового быстрого строительства храмов финансово поддерживать должны будут сами общины. Идея же остается прежней. Руководитель проекта Василий Смирнов объясняет, что временные строения не нуждаются в долгих согласованиях, а сборно-разборная архитектура позволит возвести здание всего за 24 часа.
Это технология, которая позволяет в кратчайший срок, а то бишь 24 часа, воздвигнуть конструкцию на каком-то месте, не разводя стройки со строительным мусором, всякой тягомотины вокруг этого процесса строительного. Это раз. Второе. Мы освобождаемся от прохождения длительной процедуры получения документов на капитальное строительство, врезки в разные капитальные сети. И третья часть. Мы делаем это доступным для тех, грубо говоря, структур, там, людей, которым раньше это было недоступно из-за высокой цены. Цена проекта, построенного по нашему храму, она в десятки раз ниже, чем любые другие проекты, благодаря определенным технологиям. Мы делаем доступным то, что доступно раньше не было. Эти храмы используются как временные сооружения. Такое разрешение получается быстро, там у него процесс не в годах, там, а в неделях.
Руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Владимир Вигелянский говорит, что клуб православных меценатов возрождает старинную традицию сооружения деревянных храмов за один день.
Это уже частая практика. Строительство деревянных храмов на месте будущих каменных храмов. Но этот проект интересен тем, что он очень дешевый. Там очень быстро собирается этот храм. Особенно крупные города испытывают большой недостаток в храмах. И подобный проект мог бы помочь многим людям, которым трудно добираться с пересадками или пешком до близлежащих храмов, для того, чтобы потребность в посещении храмов была удовлетворена.
По мнению Владимира Вигелянского, нехватка храмов в спальных районах Москвы ощущается особенно остро, поэтому священник не принимает ироничного тона публикаций и сравнения проекта с идеей магазинов шаговой доступности.
Ирония, я думаю, возникает у людей, которые далеки от церкви, им безразличны потребности людей в данном случае. И это реальная помощь пожилым людям, которым трудно добираться до храмов, молодым матерям, которые с детьми, с колясками должны добираться на общественном транспорте до храмов. И ну что тут по этому поводу иронизировать? Мне кажется, что это немножко кощунственно.
В интернет-опросе газеты «Известия», каких храмов, по вашему мнению, не хватает в России, участвовало более 3000 человек. 49% выбрали вариант ответа «храм у нас в душе», а 36% сказали о нехватке христианских храмов. Члены клуба православных меценатов уверены, что проект будет поддержан. А вот мнение прихожанки подмосковного храма Зои Холодовой.
Забегаловки,
кафе, где можно основательно выпить. Их много. Их достаточно много, чтобы человек погряз еще больше в своих грехах. Человеку нужно как-то немножечко в своей душе установить мир и покой. Вот тоже должны быть какие-то учреждения, то есть, скажем, храмы. И всякий человек пойдет к психологу и будет рассказывать, что у него на душе творится. Человеку будет ближе пойти в храм, если этот храм находится рядом с домом, он чаще будет туда ходить.
Храмы по проекту Клуба православных меценатов установить можно и без фундамента. Они делаются из бревен. Проектов два. Большой рассчитан на 150 молящихся, малый на 70. Стоимость малого храма с полной комплектацией, то есть с иконостасом, 2 миллиона рублей. Василий Смирнов рассказывает о технологии быстрого возведения и верит, что проект послужит идее нравственного роста общества.
Доступно. Я вижу очень серьезную проблему. Путь к нравственному духовному разложению, падению, он очень короткий. Когда мы выходим в асфальных станции метрополитена, например, в Москву возьмем, мы видим там ларьки, в которых дают пиво, сигареты, мы видим игровые автоматы, в которых там люди могут проигрывать деньги. Путь вот к духовному разложению, падению, он близкий и поощряется. В то же время, когда мы выйдем в отбор домов в асфальных районах, выходим, мы не видим там храмов, их там нету.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Свободы».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, за что мир любит Соединенные Штаты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Опасность всемирного потепления не менее значительна сейчас, чем опасность фашизма в 30-х и 40-х годах. Таков один из лозунгов самой дорогостоящей в истории кампании борьбы с парниковыми газами, о начале которой объявил в понедельник бывший вице-президент Альберт Гор. Нобелевский лауреат и мультимиллионер заявил о том, что в течение 3 лет новый альянс за защиту климата потратит $300 миллионов с целью донести до американского общественного мнения и политического истеблишмента тревожную правду о рукотворном природном катаклизме. Сам Гор готов отдать на это дело свой нобелевский гонорар и доходы от своих книг. Нью-Йорк намерен предпринять радикальный шаг для борьбы с автомобильными пробками. Городской совет одобрил в понедельник план, предусматривающий платный въезд в центральную часть Манхэттена. Если этот план одобрит штатная легислатура, что ожидается, каждому водителю придется платить по $8 за удовольствие въехать на нижнюю часть Манхэттена в рабочие дни. Почти непреодолимое сопротивление критиков, утверждавших, что идея ударит по рабочим людям, вынужденным ехать из пригородов на работу на своих машинах, было сломлено после того, как из числа плательщиков были исключены нью-йоркцы с низкими доходами и инвалиды. Сопротивление профсоюзов рассосалось после того, как их членам пообещали заказы на создание виртуальных турникетов, где водители смогут расплатиться за въезд в город, не снижая скорости. Необычное средство борьбы с должниками, по словам специалистов, может стать хитом на рынке автомобилей. Автодилеры, опасающиеся иметь дело с покупателями с сомнительным кредитным прошлым, продают им автомобили в рассрочку с одним все более популярным условием. Под приборной доской их покупки монтируется небольшое устройство, которое блокирует зажигание, если владелец машины пропустил хотя бы одну ежемесячную выплату по автокредиту. За несколько дней до крайнего срока небольшая коробочка начинает издавать звуки, и их амплитуда и громкость растет по мере приближения расчетной даты. Говорят, что обычно звуков достаточно, чтобы заставить заемщика не только раскошелиться, но и привить ему привычку к аккуратным платежам. Об успешных попытках нейтрализовать это устройство ничего пока не сообщается. Ни Макдоналдс, ни Диснейленд, ни Форд и даже не Голливуд символизируют сегодня Америку в глазах иностранцев.
Наиболее близко их сердцу сладкое слово «Apple» – «яблоко». Продукция компании, созданной Стивеном Джобсом лишь около 30 лет назад, стала сегодня самым популярным американским брендом. По крайней мере, таково мнение 2000 человек из 107 стран, рассказывает Владимир Морозов.
Торговая марка Apple завоевала не только сердца и умы, но и карманы потребителей. Так считает Джим Томпсон, редактор, проводивший опрос интернетного журнала Brand Channel. Один из вопросов, который задавала редакция, звучит так. Какая марка вызывает у вас наибольший восторг? Большинство ответило Apple. У товаров Apple гораздо лучше дизайн. Они сами просятся в руки. Посмотрите на их компьютеры, игрушка. Да, они вызывают восторг, и качество лучше. То, что выпускает Microsoft, потом года два надо доводить. Покупатели жалуются, и товар доделывают. Опрос не принимал во внимание экономический успех компании. Хотя Apple отлично выглядит и здесь. В последнем квартале прошлого года продажи выросли почти на треть. Доля компьютеров Apple на рынке превышает сейчас 6%, а пару лет назад было всего
3%.
Я купил телефон компании LG. Чтобы с него могли говорить сразу несколько человек, предусмотрена кнопка, включающая динамик. Она работает, когда разговор уже начат, что очень неудобно. В мобильнике Apple все проще и удобнее. Есть люди, которые объясняют популярность Apple отличным пиаром. В частности, тем, что легендарный создатель и руководитель компании Стив Джобс обладает талантом переводить технический сленг на язык, доступный всем потребителям. Но ведь и Билла Гейтса, лидера Microsoft, в косноязычии тоже не обвинишь. Apple периодически говорит нам, что компания в который раз прислушалась к требованиям потребителей и перестроилась. Например, с июня Apple станет бесплатно снабжать покупающих или уже имеющих iPhone программами, которые позволят работать с медицинскими, диагностическими и целым рядом других программ. Если вы покупаете телефон компании Motorola или Nokia, там почти всегда какие-то недоработки. Обычный потребитель может и не заметить, но нам, специалистам, все видно, и это сильно раздражает. Что касается опроса, проведенного интернетным журналом, то здесь неожиданно выяснилось, что только очень немногие респонденты знали, что такое зеленая торговая марка. Между тем, компании тратят многие миллионы долларов на охрану природы, в частности, на то, чтобы производство их продукта было экологически чистым.
Владимир Морозов и его собеседники пытались объяснить, возможно, необъяснимую тайну рождения культового бренда. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – ситуация в Демократической партии «Яблоко». Действительно ли петербургское отделение «Яблоко» хочет выйти из состава федеральной партийной организации? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир.